говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану. В Москве 17 марта пройдет встреча главы Еврокомиссии с президентом России. В Минске еще 3 активиста оппозиции отданы под суд. Резолюцию Международного агентства по атомной энергии по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что МАГАТЭ поторопилась с передачей иранского досье в Совет Безопасности, заседание которого состоится уже на следующей неделе. Соединенные Штаты по-прежнему выражают серьезные опасения в связи с ядерными амбициями Ирана. Выступая в Палате представителей Конгресса США на слушаниях по Ирану, заместитель госсекретаря Николас Бернс сказал:
«Иран явно стремится создать ядерное оружие. В прошлом году я совершил 11 поездок в страны Европы и на Ближний Восток, где провел сотню встреч на эту тему. И с кем бы я ни беседовал, с представителями России, Китая, Индии или Европы, ни один из них не выразил сомнения в том, что Иран хочет создать ядерное оружие. Если Тегеран не будет выполнять требования резолюции МАГАТЭ, мировому сообществу, на наш взгляд, нужно будет рассмотреть возможность введения санкций против Ирана».
Это был зам госсекретаря США. Представитель Китая призвал мировое сообщество не нагнетать обстановку вокруг иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза 23-24 марта.
Главной на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональной проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Законность документа, подписанного премьер-министром Михаилом Фродковым, оспаривали в суде экологические организации и жители Хабаровского края. По их мнению, строительство нанесет вред окружающей среде. В Минске суд приговорил 3 представителей оппозиции к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Винцуку Вечерка и 2 активистам предвыборного штаба Александра Меленкевича, единого кандидата от президента от оппозиции, предъявлены обвинения в организации несанкционированного митинга. Всего было задержано больше 10 сторонников оппозиции, принимавших участие в уличных встречах Меленкевича с избирателями, которые власти посчитали незаконными акциями. Вот что заявил по этому поводу сам оппозиционный кандидат.
Мы категорически отвергаем это обвинение, действуем в строгом соответствии с избирательным кодексом, где сказано, что кандидат президента может проводить свои встречи на территории Республики Беларусь. Что мы и делаем. Мы просто извещаем власть о том, что в том или в другом месте это хотим организовать.
Говорил Александр Меленкевич.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тбилиси прошел многотысячный митинг против запрета на торговлю без кассовых аппаратов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
В акции протеста против введения жестких штрафных санкций за отказ от использования во время торговли так называемых кассовых аппаратов приняли участие около 5000 мелких торговцев из Тбилиси и других регионов Грузии. По призыву главного организатора акции, лейбористской партии, мелкие торговцы на автобусах приезжали даже из Аджарии. Участники акции потребовали отменить закон о кассовых аппаратах. Акция была санкционирована властями, поэтому полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Лидеры оппозиции предупредили правительство, что если мелких торговцев начнут штрафовать, акции протеста возобновятся. Тем не менее, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели уже заявил, что никакого компромисса с торговцами не будет, поскольку использование кассовых аппаратов необходимо для борьбы с контрабандой и сокрытием налогов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Европейский Союз выражает глубокую озабоченность по поводу суровых приговоров, вынесенных в Узбекистане лидерам оппозиции и правозащитникам. Лидеры «Солнечной коалиции» Нодира Хидаятова и Санжар Умаров приговорены к 10 годам заключения. Их признали виновными в целом ряде уголовных преступлений, от мошенничества и хищения до членства в преступной группировке. По сходным обвинениям к 8 годам заключения приговорена правозащитница Мухтабар Тайбаева. Трагедия в Баварии. Почтовый автомобиль, у водителя которого прямо за рулем произошел инфаркт, врезался в похоронную процессию. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Люди вышли из церкви маленького баварского городка Еттинген-Шепах и направились к местному кладбищу, когда в них неожиданно врезался почтовый микроавтобус. Минимум 40 человек ранено, 30 из них тяжело, многие получили травмы головы и доставляются в больницы. В спасательных работах участвует 30 реанимобилей, 12 вертолетов службы спасения и один вертолет-госпиталь Бундесвера. Полиция пока официально подтвердила гибель только самого 60-летнего водителя почтового автомобиля, но по информации первого государственного телеканала АРД со ссылкой на представителей спасательной службы, в результате этого трагического происшествия погибло еще несколько человек. Спасательные работы продолжаются. Официальное сообщение полиции по этому поводу ожидается вечером. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Боснии бывший боец армии боснийских сербов приговорен к 20 годам тюрьмы за военные преступления во время войны 90-х годов. Миланко Вуянович признан виновным в убийстве 5 местных мусульман. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану. В Москве 17 марта пройдет встреча главы Еврокомиссии с президентом России. В Минске еще 3 активиста оппозиции отданы под суд.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях заместитель генерального директора экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Эдуард Семенов. Здравствуйте, Эдуард Юрьевич.
Добрый вечер.
И директор петербургской научно-технической фирмы «Геофизпрогноз» Адам Гликман. Здравствуйте, Адам Григорьевич.
Здравствуйте.
Петербургские строители и архитекторы не исключают вероятность обрушения зданий в городе. По их мнению, в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные спортивные объекты. Но это еще не все. Некоторые строящиеся дома или недавно построенные также могут обрушиться в самое ближайшее время или уже начинают разрушаться. Лишь после недавнего разрушения Басманного рынка в Москве в Петербурге начались проверки. Могут ли они изменить ситуацию к лучшему? Чего ожидать петербуржцам? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент везде Радио Свобода. Ну, перед началом нашей беседы я предлагаю послушать, что говорят строители и эксперты относительно тех проблем, которые сегодня существуют и не только в Петербурге, но и в Москве и других городах страны. Ну вот сегодня буквально последняя новость. Это в Саранске просела крыша центрального рынка. По эвакуации пострадали несколько людей. Вот давайте послушаем обзор, который подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Ученый-секретарь Северо-Западного регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук Юрий Казаков, не исключает вероятности обрушения зданий в Петербурге. По его мнению, в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные спортивные объекты. Последний раз комплексная проверка большинства этих построек проводилась в 60-х годах. По словам эксперта, необходима городская программа о мониторинге потенциально опасных строительных объектов Петербурга, но пока все обращения специалистов к городскому правительству остались без ответа. Эксперт отдела судебно-строительной МОС-экспертизы Виктор Дмитриев также считает, что отсутствие системы контроля за эксплуатацией зданий приводит к трагическим последствиям. Обрушение бассейна в городе Чусовом на Урале – типичный этому пример. Причина его обрушения – коррозия металла. В здании не была предусмотрена соответствующая вентиляция. Испарение просто разъели несущие балки, и никто не отследил. Другая серьезная причина аварийности современных российских зданий – огромный рынок некачественных материалов. Об этой проблеме рассказывает начальник органа сертификации строительных материалов МОС-экспертстройсертификации Нина Куликова. Например, качественный цемент по внешнему виду от некачественного отличить невозможно, но ведь цемент высшей марки требует больших производственных затрат. Основная хитрость изготовителей – произвести цемент марки 300 и сырье дешевле, и помол дешевле, потому что грубее, а на мешках и в паспорте качества написать марку 500. Если такой цемент пришел на крупный завод железобетонных конструкций, то его перепроверят в лаборатории. Но если предприятие мелкое, где нет ни лаборатории, ни квалифицированных специалистов, а таких заводов сейчас много, там будут пользоваться им как цементом марки 500 и лить железобетонные изделия в полной уверенности, что те соответствуют стандарту. Так на строящиеся объекты попадают бетон или плиты, или уже готовые блоки своего рода мины замедленного действия. Мало того, кустарные бетонные заводики часто существуют прямо на стройках, а сертификаты на выпускаемую ими продукцию подделываются. И еще такой факт отметила Нина Куликова. Сейчас при наличии современных технологий, приборов, есть все условия, чтобы строить дома на тысячелетия вперед. Но безнадежно потерян костяк любой стройки. Высококлассные инженеры, прорабы, рабочие выше квалификации. И напоследок один исторический факт. В СССР была такая практика. Начальник ОТК и главный инженер отвечали за сложные конструкции пожизненно. Люди могли давно отдыхать на пенсии, но вдруг рушится перекрытие на заводе или здание, которое они когда-то строили. Даже в этом случае их сажали в тюрьму. Если мостовое строение было рассчитано на 100 лет, а рухнуло через 50, ответственных лиц, если они еще живы, также отправляли на нары.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Адам Григорьевич, ну вот у меня к вам первый вопрос. Как вы слышали, ученый-секретарь Северо-Западного регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук заявил, что большинство, Юрий Казаков, не исключает вероятности обрушения зданий в Петербурге. Старые вот постройки, например, вокзалы или спортивные сооружения, более новые, не все находятся достаточно в критическом состоянии. Как вы к этому относитесь?
Ну, сказать такое, это все равно, что ничего не сказать. Потому что если по делу, то ведь метода проверки сооружений, вообще говоря, не существует. То, что там в Советском Союзе за что-то сажали, так там за все сажали. И к инженерным сооружениям, к увеличению их надежности, это не имело никакого отношения. Дело в том, что на самом деле оказалось все и проще, и сложнее. Где-то в 93-м году, когда начала функционировать аппаратура спектральной сейсморазведки, мы совершенно случайно обнаружили, что рядом, то есть на месте внезапно разрушающихся сооружений обязательно присутствуют зоны тектонических нарушений. Мы не понимали, в чем здесь дело, но это... причинно-следственной связи мы не видели, но, тем не менее, мы начали делать попытки прогноза, и они, в общем-то, очень здорово удавались. То есть мы видим, что если строительная площадка пересекается с зоной тектонического нарушения, то, значит, в этом самом месте обязательно будет уход фундамента. Вот с тех пор мы, в общем-то, изучаем, в основном занимаемся тем, что изучаем свойства зон тектонических нарушений. И вот оказалось, что одно из свойств заключается в том, что после начала строительных работ грунт, который перед строительством был достаточно прочным и надежным, казался надежным, вдруг теряет несущую способность. То есть дом, который вы строили по всем правилам, вдруг ложится на бочок, допустим, или разрушается. На самом деле свойств этих зон очень много. И я скажу только те, которые непосредственно относятся вот к данной проблеме. В этой зоне мало того, что грунт теряет несущую способность, там начинает проявляться такое явление, открытая, кстати говоря, года три назад профессором Сашуриным из Екатеринбурга, начинает проявляться планетарная пульсация. Она имеет очень низкую частоту, сверхнизкую частоту, но амплитуда ее может достигать значения 10 сантиметров. Вот представьте себе, что у вас кусок фундамента не просто уходит в грунт, проседает, это бы еще можно было бы смириться, но его начинает мотать с такой страшенной амплитудой. Естественно, что он и уходит в грунт, и разрушается буквально в прах. Значит, здесь никакие строительные материалы ничего вам ни в чем не помогут. Здесь нужно просто заранее знать перед началом строительства, что в данном месте проходит эта зона, ну и принимать соответствующие решения.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможной отставке экономического блока правительства говорим с Сергеем Глазьевым, депутатом Госдумы, бывшим министром внешнеэкономических связей России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях директор петербургской научно-технической фирмы «Геофизпрогноз» Адам Гликман и заместитель генерального директора Ассоциации строительного промышленного комплекса «Северо-Запада» Эдуард Семенов. Ну а звонки, Андрей, из Подмосковья, пожалуйста, мы ослушаем.
Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос к экспертам. Вот у нас последние 3 года около 10 больших зданий разрушилось. И нам вот, я думаю, что следствие, ну, неправильно ведет свою политику. И мне все-таки кажется, что это теракты. Извините, пожалуйста.
А что у вас такое произошло? Что с этими домами? Они разрушились из-за трещин в домах?
Может, взрывчатку положили на... Не договаривают нам, это сразу видно.
Ну, вы не в курсе, как ведется следствие, да?
Я не в курсе.
Ну, понятно, тогда это мы можем только, наверное, гадать. Я хотел задать вопрос, Адам Григорьевич, а вот насколько много таких геопатогенных зон находится в Петербурге, вот разведанных, скажем так? Существует какая-то карта или какая-то схема?
Вот зоны тектонических нарушений, о которых я вам сказал, действительно, по совместительству, так сказать, являются геопатогенными зонами. Физика заключается в том, что в этих зонах выходят глубинные газы из Земли. Многие из них губительно сказываются на нашем здоровье. И, в общем-то, если бы кто-нибудь поисследовал статистику заболеваний людей, которые живут на первом этаже, то она ужасная. Сначала эти газы попадают на первый этаж, уже на второй меньше и так далее. Значит, здесь я сразу хочу сказать, прежде чем отвечать на ваш вопрос, это... Значит, важнейший момент, значит, для тех, кто живет на первом этаже, нужно следить, чтобы проветривались подвалы, чтобы вам меньше доставалось. Я смотрю, вот в нашем городе и в других городах эти забитые окна, значит, подвалов, это ужасно. Там скапливаются газы и прямиком направляются к вам. Что касается, насколько они частые, эти зоны разбросаны хаотично по всему земному шару. Всюду. И если вы откроете поисковик на разрушение инженерных сооружений, то вы увидите, что каждый день происходит в какой-нибудь стране что-нибудь. Обязательно. А вот что касается вашего вопроса насчет карты, значит, к сожалению, ну, в Петербурге, в частности, не слишком добросовестные ученые создали такую карту. Почему я говорю «не слишком добросовестные»? Потому что они создали это, высосали из пальца, они ее придумали. Будучи учеными, воспользовавшись своими званиями, высокими весьма, тем не менее, карта совершенно не имеет никакой информационной ценности. Умудрились поставить на нее гриф для служебного пользования. Люди эту карту покупают, естественно, верят, потому что звания высокие, там должности большие. И представьте себе состояние человека, допустим, с неустойчивой психикой, который вдруг на этой карте увидел собственный дом, что он находится в мощнейшей какой-нибудь зоне, там, геопатогенной зоне. Понимаете? Это большая беда. Как жителям объявить, что эта карта, это, так сказать, блеф, я не знаю.
У меня вопрос к Эдуарду Юрьевичу. Вы как строитель и как представитель Ассоциации строительно-промышленного комплекса Северо-Запада, а в чем видите основные причины разрушения зданий вообще в городе?
Ну, помимо причин, уже озвученных, природно-климатического характера, наверное, стоит выделить в качестве причины обрушения зданий ненадлежащую эксплуатацию зданий и сооружений. Не секрет, что в начале 90-х годов практически полностью отсутствовал контроль за состоянием зданий, мониторинг диагностики не проводился, понятно, что денежных средств было недостаточно. Собственники зданий и сооружений менялись постоянно, стараясь выжать максимум прибыли из своих сооружений и не обеспечивая надлежащей эксплуатации зданий. Может быть, в какой-то степени результат вот тех безрассудных действий мы и наблюдаем в настоящий момент.
Ну, законодательно это как-то регулируется вообще. Вот сейчас, как мы слышали в вопросе, в обзоре, который мы слушали в начале передачи, как раз отмечается то, что мониторинг практически отсутствует вообще по стране.
Ну, сейчас ситуация, она все-таки несколько улучшилась. Во-первых, собственники, это, как правило, уже рачительные хозяева, которые заботятся о своем имуществе, внимательно следят за его состоянием и все-таки заинтересованы постоянном мониторинге и диагностике своего дорогостоящего имущества, как недвижимость.
Надежда из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой племянник хотел в Санкт-Петербург, я из Санкт-Петербурга звоню, мой племянник хотел купить квартиру. И вы знаете, мы пошли на несколько площадок, но с мастером, с строителем, который, в общем-то, строил по всему Союзу. И вы знаете, не успели мы туда прийти. Я даже не говорю об эксплуатации, которую вот сейчас ваш гость правильно сказал, что за эксплуатацией никакого надлежащего порядка нет. Но вы знаете, там несколько этажей было возведено, ну, что-то порядка там 3-4, да? И вот как мы только вошли туда, со всех сторон... По какой цене купите, значит, кирпич, по какой цене купите щебенку, по какой цене купите песок, цемент и так далее. Идет все на торговлю. Что остается этому бедному дому? Петербург будет, вот нынешний, который строится, складываться, наверное, как карточные домики. Поэтому мы отказались покупать и, наверное, решили в старом фонде это будет лучше. Спасибо.
Ну, какое мрачное, да, звонок из Петербурга.
Ну, что тут можно сказать? Наверное, правильно отказались покупать в такой строительной компании квартиру. Ну, если служба безопасности этой компании работает таким вот, ну, она не работает вообще, собственно говоря, да, то, ну, что можно ждать?
А много таких строительных компаний в Петербурге?
Ну, я думаю, что таких строительных компаний как раз немного. Сейчас уже научились все считать свои деньги, особенно, вы слышали, наверное, с продажами были некоторые сложности, и сейчас...
Да, только у крупных компаний есть возможность проводить лабораторные исследования по качеству строительных материалов.
Ну, что касается лабораторных исследований качества строительных материалов, здесь вопрос в некотором смысле обязательности таких испытаний, во всяком случае, для застройщика, заказчика-застройщика. Для получения лицензии на подобный вид деятельности, наличие возможности проведения таких испытаний, оно просто необходимо.
А можно купить результаты таких испытаний?
Ну, сложно ответить на этот вопрос. Я с такими случаями не сталкивался. Ну, хотя, теоретически, наверное, купить можно многое. Ну, не слышал, честно скажу.
Хорошо, я бы хотел вернуться опять вот к геопатогенным зонам. Вот у меня вопрос к вам, Адам Григорьевич. В Петербурге при создании генерального плана развития, тот, который сейчас принят как закон вообще, учитывалось ли вообще вот существование этих зон?
Нет, совершенно нет. И... Несмотря на то, что мы, в общем-то, с 93-го года это изучаем, и наша работа очень известна, далеко, так сказать, всюду, ну, строителям она известна, но это не учитывается совершенно. Я не знаю, что с этим делать. Значит, дома падают, очевидные причины не видят, то есть, что значит очевидные? Мы доказываем, что разрушения идут снизу. Разрушения идут из-за того, что первым делом подвижки фундамента – Но как-то вот это не проходили в институтах до сих пор, поэтому можно и не учитывать. Видимо, такая логика.
А вот если можно ли вообще перед началом строительства определить, будет ли разрушаться здание или нет?
Да, конечно. Именно этим мы и занимаемся. И прогнозы очень точные, но государственные строители, так сказать, те, кто для города строят, видимо, они совершенно их не интересуют, что будет с домом, поэтому, как правило, эти работы заказывают жители тех домов, которые вокруг стройплощадки. Мы даем отчет соответствующий, но строители стараются сделать вид, что этого отчета нет. Вот, да, ну, вот на Замшина 31 в Петербурге, корпус 4, дом построен, потрясающий, красивый дом, 16-этажный, прямо украшение этого места, это парк Сахарова. За год до начала строительства мы этот участок обследовали, рассказали, в каком именно месте и какие будут проблемы у этого дома. Дом построили, значит, дом этот является по технологии, в общем-то, копией аквапарка вот этого несчастного в Ясенево. Сваи поставить не удалось, потому что, значит, там не грунт, а кисель был. Положили плиту железобетонную, а плита лопнула. Точно так же, как в Ясенево. Ну, естественно, что раз лопнула плита, это же главная опора, пошли все остальные несущие конструкции. Вот сейчас новый дом вот на Замшино, он еще не заселен, но уже стяжками скрепляется. Ну, а вот аквапарк, там, значит, опоры пошли следом за лопнувшей плитой. То есть то, что крыша пошла, это уже последнее, что произошло. Понимаете, вот этого несчастного кончели судят за крышу, а крыша-то ведь это последняя уже инстанция.
Галина Георгиевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела вот какой вопрос задать вашим специалистам. Мы, нашему дому 30 лет, мы живем в Москве, на Бестужевых 25А. И через 15 лет построили метрополитен, нарушив, значит, размеры расположения этой линии. Причем линия на глубине 14 метров низкого заложения метрополитен от Отрадного до Биберева. И 17 метров, на котором она расположена, наш дом все время подвергается сотрясениям. То есть он и шум мы слышим постоянный, как проходят поезда, и одновременно чувствуется вибрация. Это мы доказали через, в прошлом году уже 10 лет мы мучаемся, и доказали это с помощью, значит, проведенных работ институтом. Но, к сожалению, метрополитен абсолютно ничего не делает. Они спихивают друг на друга, а дом наш вот в таком состоянии. Может ли что-нибудь случиться? Дом наш стоит на сваях.
Спасибо за вопрос, пожалуйста. Кто готов ответить? Ну, Адам Григорьевич.
Ну, здесь две стороны, естественно. С моей стороны чисто техническая, а вот, значит...
Правовая.
Да, правовая тоже здесь, да, на месте. Но ваш дом вибрирует, в общем-то, потому что он мало того, что оказался в зоне влияния метрополитена, он еще оказался, по всей видимости, в карстовой зоне. Это свойственно для Москвы. Конечно, это, значит, это способствует карстообразованию, и может это плохо кончиться, безусловно.
Что такое карстовая зона?
В тех случаях, когда залегает известняк в земной толще, то там могут образовываться как бы такие пустоты. И вот если оказаться в зоне вот этой вот пустоты, то туда можно и провалиться ненароком.
Кратко очень, Эдуард, скажите, что им делать? Что делать жителям этого дома? Могут они что-то сделать?
Ну, в ситуации, когда туннель метрополитена уже проложен, сделать, конечно, достаточно что-то сложно, да, на максимум, на что можно рассчитывать, на ну, либо денежную компенсацию, либо предоставление иной площади в других домах.
Ну, как это можно, нужно требовать от метрополитена?
Ну, скорее всего, этот вопрос будет решаться только судом, а суд, оценивая все доказательства и материалы дела, примет соответствующее решение.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске расследование покушения на Папу Римского, роль советских спецслужб. Будет ли мобильная связь дешевле, когда отменят плату за входящие звонки? Хельсинский комитет Армении. Город, который пошел пешком к 50-летию протестов за равноправие в США. Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. ФСБ утверждает, что ученый передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. В Саранске около 10 человек пострадали в давке на городском рынке, трое госпитализированы. Паника на рынке началась, когда треснула кровля. Под тяжестью снега осели две несущие балки. Рынок закрыт. Президиум Мосгорсуда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, попытавшихся обжаловать вынесенный ему обвинительный приговор. Теперь защита подала жалобу председателю Мосгорсуда. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров будет проблема энергетики. Резолюции МАГАТЭ по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Президент Ирана вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. В Минске суд приговорил трех представителей оппозиции к 15 суткам ареста. Лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка и два активиста предвыборного штаба Александра Милинкевича признаны виновными в организации несанкционированного митинга. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. До сегодняшнего дня случаи птичьего гриппа были выявлены только у диких птиц и бродячих кошек. В Хабаровском крае снят запрет на лов рыбы в реке Амур. По данным местных властей, содержание вредных веществ в реке сейчас не превышает допустимых норм. Европейский Союз выражает глубокую озабоченность по поводу суровых приговоров, вынесенных в Узбекистане лидерам оппозиции и правозащитникам.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель генерального директора Ассоциации строительно-промышленного комплекса «Северо-Запада» Эдуард Семенов и директор петербургской научно-технической фирмы «Геофиз-прогноз» Адам Гликман. Мы говорим о новых и старых домах Петербурга, и не только Петербурга, но и других городов России. О том, насколько велика угроза их разрушения. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Своё мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Вот Евгений Иванович из Петербурга уже давно ждет. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я хочу спросить ваших гостей, что они думают по поводу сооружения второй очереди Мариинского театра на месте снесенного Дворца культуры имени первой пятилетки. И почему это доверили французскому архитектору Доминика Перо? Неужели у нас нет светлых голов? И еще, как бы, понесли ли ответственность те, кто в свое время проектировал ветку вот эту злополучную Кировско-Выборгской линии, где потом произошел знаменитый прорыв, и на почти что на 10 лет горожане лишились удобного вида транспорта? Спасибо.
Ну вот, Адам Григорьевич, может, по второму вопросу ответите?
Ну, какую же можно нести ответственность, если во время строительства не было известно влияние вот этих вот зон тектонических нарушений на инженерные сооружения? встретили трудность, пытались ее преодолеть, не понимая, что она, вообще говоря, непреодолима. Оно и сейчас-то, в общем-то, мало кем понимается.
А по первому проекту вы не проводили исследования на месте вот разрушенного Дома культуры пятилетки?
Ну, дом первой пятилетки стоял хорошо, там, по-моему, никаких разрушений не было. От того, что одно здание заменяют другим, это ничего совершенно не должно ухудшить вообще-то.
Может, у вас есть, Эдуард Юрьевич, ответ на вопрос, почему все-таки французского специалиста привлекли вместо русского?
Ну, я полностью, наверное, согласен с задавшим вопрос. Светлые головы, конечно же, у нас есть и в достаточном количестве, но вот, видимо, условием конкурса, который проводился, ну, в большей степени соответствовал этот архитектор. Во всяком случае, вот, такое решение было принято.
А то, что сейчас уменьшили рост, величину, объем, точнее, объем проекта, это объясняется тоже мерами безопасности?
Ну, скорее всего, последние события привели к такому решению.
Николай Александрович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Скажите, у вас существует сейчас такая служба, как геоподоснова?
Какая служба?
Геоподоснова. При любом строительстве она необходима. Или у вас нет ничего? Значит, у вас нет горгеотреста, и значит, нет у вас согласования на строительство всех этих объектов. А геоподоснова показывает любое инженерное сооружение, которое проходит в этом месте, на любую глубину, и в том числе и реки, и разломы, и все остальное.
Нет, вообще это не совсем так, потому что этой информации вообще-то никогда не было. Я смотрел по Петербургу, допустим, по другим городам. Это, как правило, очень неопределенная информация. А кроме того, да, действительно, если ручеек засыпали, то это свидетельство того, что ручьи так просто не текут, только в зонах вот этих вот тектонических нарушений. Речку засыпали, тоже здесь будете строить, будет беда. Но подавляющее большинство этих зон просто никто не знал до сих пор, где они находятся. Перед началом строительства обязательно делают бурения, инженерно-геологические изыскания. Но дело в том, что они совершенно неинформативны. Ведь вот в Питере же все дома, прежде чем строить, исследовались эти места, но это не мешает им падать. Эти инженерно-геологические изыскания делают исключительно, но это вот как индульгенцию в свое время покупали. Если вы не сделали бурение, и дом рухнул, вы сядете. Если вы сделали бурение, а дом рухнул, значит, вы не сядете. Это единственное их назначение.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Господа, да вот у меня тоже вопрос с предыдущим перекликается. Вы знаете, вот я смотрю, как ведется строительство. Причем очень интересно, что ведется, как бы, так сказать, образно говоря, на чистом листе, не смотрят ни старую карту, что там было. Нарезываются участки под дома как угодно. Вот у меня, например, сосед выстроил трехэтажный особняк как раз в русле реки. Вот, ему никто не сказал об этом ничего. Вот, мало того, так сказать, вот дома, которые строились даже вот в 80-е, 70-е годы, там даже не смотрели, что под этими домами находится. Вот недалеко находится дом, многоквартирный, там 6 или 7 подъездов. Вот, под ним оказалась какая-то громадная полость, причем, так сказать, очевидно, там река подземная, там весь подвал ушел куда-то в провал, там это весь грунт с подвала этого дома ушел в провал. Вот меня поражает, неужели вот эти строители не могут как-то, так сказать, или проектировщики смотреть на вот на хотя бы на старые карты, ведь есть поразительно точные карты Петербурга.
Ну, Эдуард Юрьевич, это вопрос скорее к вам.
Ну, это вопрос скорее все-таки не к бизнес-сообществу, не к строителям, а, наверное, все-таки к администрации города и, в частности, ну, комитету по строительству, который, собственно, и занимается выделением и подготовкой земельных участков.
А вот у меня к вам такой вопрос. Вот купольные сооружения в Петербурге, такие как Некрасовский рынок, спортивный комплекс, Ледовый дворец, обследовали недавно после обрушения Басманного рынка в Москве. Но это специалисты из МЧС. Это вполне достаточно?
Заключение МЧС для того, чтобы оценить степень аварийности этого объекта?
Да.
Не думаю, наверное, что все-таки, что достаточно этого. Наверное, более комплексно нужно подходить к этой проблеме, действительно оценивая и природно-климатический фактор, да,
А кто должен этим заниматься?
Скорее всего, тот, кто более всего заинтересован в целостности и сохранности своего имущества, то бишь собственник.
Адам Григорьевич, а вы что думаете?
Ну что, если организация называется МЧС, так у нее повышаются возможности, что ли? У них абсолютно так же нет средств, как и у всех остальных. Ну, а пломба побольше, но это только, по-моему, мешает жить вообще-то.
Виктор Петрович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы меня извините, пожалуйста, я вот слушаю и поражаюсь, кто у вас вообще в студии сейчас? Специалисты по строительству или по какой-то совсем другой этой самой науке?
А что у вас, какие претензии?
Поражаюсь, мне смешно слушать. Я инженер-строитель с 40-летним стажем. И говорят такие вещи, если у нас такие сейчас в строительстве люди находятся, так вообще все упадет, вообще ничего не останется.
А что вас не устраивает?
Ну вот, например, говорит товарищ, должны были под высотный дом забить сваи. Сваи не забили, положили плиту, плита рухнула. Вы что, вообще, это смех какой-то? Как это может быть? Плиту положили, плита лопнула. Во-первых, существует проектная организация. Строители ни в коем случае никогда не положат то, что не запроектировано в проекте. Значит, если плита лопнула, конструктор должен отвечать, должен идти за решетку. Ну, все очень ясно и понятно. Женщина звонила, растаскивают материалы. Значит, существует авторский надзор, существует технический надзор, составляются акты на скрытые работы. Проверяются, пробы берут на качество материала. Все актируется, все должно быть в бумагах.
Да, ну вот мы как раз и пытаемся выяснить, в чем же причина. Все-таки дома-то разрушаются, падают. Да, действительно, акты на внутренние работы тоже существуют, правильно, да? Но вот как буквально я читал последние сводки после Басманного рынка, этой теме очень много посвящено публикации. Все эти акты можно купить совершенно спокойно, их дешевле покупать вообще, акты, потому что их проверить совершенно невозможно. Так ли это?
Да нет, я скорее все-таки согласен с задавшим вопрос. Строители в массе своей относятся добросовестно к своей деятельности, и они заинтересованы в конечном качественном продукте. Поэтому, ну, какой смысл покупать, я не думаю, что это так.
А что вы думаете, Адам Григорьевич? Потому что на самом деле, вот хорошо, дом на Замшино был построен, он начал разрушаться. Понес кто-нибудь ответственность?
Я не знаю, из какого государства позвонил этот господин, значит, и где он строил. Если у него 40-летний стаж, действительно строительство, то почти наверняка у него были такие случаи, когда он строил как положено, а дом все равно разрушался. Эти случаи не редкость. Причем во все времена, если вы откроете старинные, так сказать, рукописи, вы и там это найдете. Но причины, правда, были другие, конечно, там, значит, потусторонние силы вмешивались. Но, тем не менее, это было всегда. А что касается ответственности понести, ну, господи, от этого же... Ну, кого назначат, тот и виноват будет. Так ведь, практика ведь такая же.
Да, практика, похоже, такая. Александр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Виктор, Эдуард Юрьевич и Адам Григорьевич. Вот коротенькое такое дополнение от женщины, которая попала в Басманном рынке, в это дело, она из Гинжи родом, она переживала землетрясение, и она говорит, первое, я запомнила, что заколебалась почва под ногами, и сразу подумала о землетрясении, и потом только стала рушиться стена. Вот, это может быть тоже как-то связано с этими процессами. И вопрос второй. Можно ли непрерывно, постоянно контролировать вот эти всякие напряжения, колебания, которые происходят в фундаменте, в стенах? Существует ли такое оборудование, там электроника, там всякие непрерывные контроли за такими предварительными такими моментами, которые могут разрушить дом? Спасибо.
Да, Адам Григорьевич, это не первое уже сообщение. Вот из Ярославля буквально 4 марта тоже пришло сообщение, что из-под ног покупателей торгового центра ушел пол. Вот.
Значит, все разрушения идут снизу. Уходит фундамент, понимаете? И вот в Катовицах, когда произошла эта жуткая беда, значит, там перед аварией в полу образовались трещины. К сожалению, там перепутали причину со следствием, и за эти трещины людей, вот владельцев этого павильона, сажают, дескать, они плохо следили. Но это как раз индикатор. Значит, в Басманном рынке в момент обрушения лопнула труба горячей воды, которая была в подвале. То есть подвижки грунта, которые возникли, они одновременно порвали трубу и одновременно дали стенам, опорам уйти в грунт, причем уйти с наклоном. То есть вышли балки из зацепления, после чего упала крыша. Немедленно сразу после крыши упали стены. Ведь вообще-то стены не нуждаются в крыше, они сами по себе стоят. Если они упали сразу после крыши, это говорит о том, что они на нее опирались. Значит, а что касается аппаратуры, нет такой аппаратуры. Нет таких методов, вот, которые слушатель спросил, в принципе. И потом это ничего не даст. Значит, важно знать природные условия. Перед строительством, определив, так сказать, вот что под площадкой, вот то, что я рассказывал, это паспорт на вечные времена, вот на это вот место. И больше уже ничего определять не надо. Потому что при этом вы уже поймете и режим дома, который должен быть. Потому что если все-таки эта зона пересекает, значит, данную стройплощадку, то жилой дом будет стоять долго, возможно. Если там, допустим, не будет никаких вибраций, никаких динамических нагрузок. Бывает, что дом простоял лет 80, как новенький. Поставили какой-нибудь там, значит, вибрирующий механизм, и мгновенно дом разрушился. Или, значит, вот люди очень переживают, что капитальный ремонт не проводят. Но, вы знаете, при капитальном ремонте бывает, что вот эти вот возникают динамические нагрузки, и после капитального-то ремонта как раз он и разрушается.
А то почему? Это... Почему?
Ну, понимаете, когда дом начинает разрушаться, он сначала очень медленно разрушается. И если вы, так сказать, не будете ему в этом помогать, ускорения не будет. А при капитальном ремонте, при различных вот надстраиваниях на один этаж, это как бы ускоряет этот процесс. Ведь это же очень частая история. Надстраивают на один этаж, хотели надстроить, а рухнул весь дом. Это из-за того, что он уже начал разрушаться, ему помогли динамическими воздействиями.
Владимир, Нижегородской области, пожалуйста.
Спасибо. Адам Григорьевич, у меня вопрос к вам. Вот Венеция, она тоже на плите, на металлической? И знали ли строители там о патогенных зонах? Голландия, Швеция тоже стоят, не падают здания. А возьмите вон из Пятак, новые современные здания рассыпались, а старые остались. По-моему, надо строить. Спасибо.
Значит, если вы пользуетесь интернетом, наберите на поисковике разрушение инженерных сооружений, вы увидите, что они разрушаются практически ежедневно и во всем мире. Венеция уходит под воду неуклонно. Отдельные места Венеции уже совсем уходят, то есть там уже нельзя находиться. Это как раз там, понимаете, эти зоны тектонических нарушений, они ведь и под морями тоже, они всюду, они разбросаны по земле. И в Голландии я был и видел, как там некоторые дома, значит, вот... Уверяю вас, в Париже трещины ничуть не отличаются от трещин в нашем городе. Но, понимаете, вот в Германии много домов разрушается, хотя, конечно, там строят хорошо. Значит, они нашли способ, они придумали мастику такую, значит, как бы резиноподобную, и покрывают стены дома, то есть трещины не видно. Но это ужасная штука. Мне не удалось, так сказать, им доказать, что это ужасная штука, потому что ведь... Дом разрушается, находится, значит, он находится в зоне тектонического нарушения. Значит, он находится в геопатогенной зоне. И если вы его так вот герметизируете, то те самые газы, которые нас с вами убивают, они так там вот и будут. То есть вот эта вот вся герметизация, скрывание вот этих вот трещин, оно только усугубляет всю ситуацию. Ну, а потом он просто рухнет сразу, понимаете? Накапливаются трещины, которые никто не видит. Ну, красиво снаружи выглядит, действительно. Но это же не останавливает процесс разрушения.
Татьяна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот у нас вообще сложилась парадоксальная ситуация. Все заранее известно. То есть вот место, где стоят дома, самое провальное в городе – Ходынка. Здесь карстовые пустоты, все известно, плывуны, подземные водные потоки. Под домом, когда меняли коллектор, был такой провал, что машину за машиной привозили, и весь песок уходил. И раньше регулярно проводили мониторинг в этом месте, и специально ничего не строили, и разбили сквер 30 лет назад. И вот теперь мы с ужасом открываем газету «Аргументы и факты» и видим, что четвертое кольцо которое раньше должно было пройти по другой, по соседней улице, должно пройти прямо мимо здесь, по нашей улице, и вот опора подходит прямо к нашим домам по плану, при том, что дома все в трещинах с момента их постройки. 14-этажные башни, в некоторых квартирах стоят маяки, и когда мы делаем ремонт, его всегда хватает не больше, чем на год, сразу идут трещины, в том числе в несущих стенах. Все знают. Вот как нам теперь остановить этот процесс? Потому что вот я в свое время главного дидера Михайлова приглашала, когда он у нас был провал под домом. Он все подтвердил. Теперь вот в связи с обрушением Басманного рынка он говорит, что одна из причин — это строительство третьего кольца и туннель под Лефортово, который как раз привел окружающие дома в аварийное состояние. Вот что нам делать в этой ситуации?
Эдуард Семенович, да, это вопрос к вам. Вот интересно, можно что-то остановить вообще, какое-то строительство, или если уже подписано мэром или администрацией города, что это уже бессмысленно все делать?
Ну, во всяком случае, это уже значительно сложнее. Вот все-таки, как бы проводя аналогию с Санкт-Петербургом, перед тем, как выделить земельный участок под строительство, проводятся в обязательном порядке общественные слушания, на которых жители города, жители близлежащих домов имеют возможность высказать свое мнение по поводу необходимости, целесообразности такого строительства. И эти результаты общественных слушаний, они учитываются при принятии решений о выделении земельного участка под строительство.
Но они, по-моему, скорее не учитываются.
Да нет, почему? Во многих случаях они учитываются. И, ну, опять же, желания, они могут быть различные у жителей, поэтому... Вот, что касается той ситуации, которая уже сложилась, когда по факту, насколько я понял, земельный участок уже предоставлен под строительство, соответствующее постановление, вероятно, уже имеется, и, наверное, работы уже начались. Ну, что можно посоветовать? Попытаться в суде опротестовать необходимость такого строительства.
Его, да, законность... но суды не принимают, к сожалению, такие заявки. Почти все суды отказывают в приеме документов на проведение судебных слушаний по этим вопросам, так или иначе. Большинство горожан, только за редким исключением какие-то происходят такие судебные слушания, и горожане умудряются выиграть процесс.
Тем не менее, такие вот случаи, они все-таки имеются. Во всяком случае, надо пытаться сделать это хотя бы. Да?
В значительной степени усугубляется ситуация тем, что строители этого не знают, вот того, что я рассказываю, знать не желают, и просто-напросто пользуются тем, что в нормах это не написано. Понимаете, вот как-то нужно просто прежде всего увеличить грамотность, усилить, как правильно сказать, даже строителей, как-то вот, чтобы они понимали, что строить можно везде, но в некоторых местах, в общем-то, будет разваливаться.
Ну, здесь вот я все-таки замечу, дело в том, что процесс и предпроектной подготовки строительства, и проектной подготовки, он достаточно детально регламентирован. И строители, они действуют в рамках тех правил, тех установок, которые определены законодательством. Если на этапе предпроектной подготовки строительства определен комплекс работ, проводимых в целях обоснования градостроительной деятельности на данной территории и получения права на ее дальнейшее проведение, то они выполняют четко те процедуры, которые предусмотрены законом. Инициировать здесь какие-то самостоятельные действия, это же все влечет к увеличению сроков строительства и к штрафным санкциям, которые будут наложены на тех же строителей.
Увы, это только звучит так. На самом деле, на практике это не так.
А как на практике?
Ну, где хотят, там и строят. Как хотят, так и строят. Ни на что не обращая внимания. Вокруг дома трещат, строят. Понимаете? То есть вот проблема уплотнительной застройки у нас настолько противозаконна, настолько вообще, вот, собственно говоря, один товарищ в нашем городе, на Васильевском острове, который живет, он умудрился, он молодец большой, он, по-моему, единственный у нас в городе, он выиграл все процессы, заморозил строительство, наказал строительные организации, он дошел до Страсбурга, кстати говоря, вот с нашим отчетом он дошел, мы смогли доказать, почему разрушается его дом. мы показали зависимость разрушения от того, что рядом делается. То есть вот все-таки надо вот активнее, потому что раз наш, руководство нашего города начихать на нас с вами, значит, надо самим как-то.
Светлана Александровна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я поддерживаю то, что сказал товарищ. Студенческий год и подрабатывая на стройке, собственными глазами видела, как говорится, все прелести строительства. Сейчас стало еще хуже. Должно быть, очень скоро мы узнаем еще строительство Ледового дворца, чем для нас кончится. И, допустим, сейчас просто вообще никто ни за что не отвечает. Вот одна проект-организация создала кран. Проект крана для подъема транспортного оборудования. И там внесли изменения, на заводе внесли изменения, и при испытании кран сложился как гармошка. Вот так и строим дома. Я когда вижу вот эти каркасы, у меня прямо физическое ощущение, что эти дома будут падать. Действительно, никто ни за что не отвечает. Я так полагаю, что у нас достаточно некомпетентная и ни за что не отвечающая власть. Просто какие-то хапуки, простите меня. Действительно, уплотнительное строительство – это беда. На Васильевском острове вот этот проект с намывом площади – это огромное горе будет для города, если этот проект утвердится так же, как и прокладка труб по дну мелкого моря, Балтийского моря. Я не понимаю, что у нас власть совсем без ума, не слушает никого и ничто. И поэтому людей, конечно, ждет очень страшно. Знаете, дома некрасивые, но я бы в таком доме не жила.
Спасибо. Я вот как раз хотел спросить, нам прислали тут вопрос, как вы относитесь к проекту на Васильевском острове, где на намывных территориях хотят построить жилой комплекс. Что вы думаете, Адам Григорьевич, по этому поводу?
Ну, от того, что там намоют новую территорию, в общем-то, те зоны, которые там сейчас есть, они останутся. Их влияние не уменьшится и не увеличится. То есть намыта территория или не намыта, ее все равно нужно обследовать. Мы обследовали куски Васильевского острова на намытой территории и видели действительно, что сохраняется вся структура, все влияние. То есть сам намыв ничего страшного нет, но увеличит территорию города. Что же тут плохого? Но надо все равно обследовать. Обследовать надо для того, чтобы дома не падали.
Айма Исаковна из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Я полностью согласна с женщиной, которая только что говорила о том, что наша власть мало того, что безответственная, она еще мафиозная. И вот я хочу о чем сказать насчет общественных слушаний. Это все ерунда. Никто не послушал, когда мы протестовали против строительства дома на Будапештской улице между домом 5 и домом 9. Нам сказали, будет семерка, и теперь ее строят, вырубив сквер, в котором росли деревья в течение 30 лет. Они зря там такие высокие выросли. Там нельзя строить, там проходило русло речки Волковки, которую засыпали. И я уверена, что дом, который там строят, сложится как карточный в ближайшее время.
Да, тут нечего сказать. Адам Григорьевич, у меня к вам такой вопрос. Могли бы вы перечислить буквально в течение одной минуты, заканчиваем передачу уже, вот список тех объектов, которые ожидают разрушения, которые вам точно известны об этом в Петербурге?
Нет, пожалуй, такого списка у меня нет. Я так не могу сразу сказать. Вот... Нет.
Какие-то первые признаки тех объектов, в которых вы уже обнаружили первые признаки разрушения?
Замшина 31, корпус 4, конечно, интересно теперь наблюдать нам, как исполняется наш прогноз, это чисто научный интерес. Значит, могу назвать очень тяжелый дом, это Шпалерный 11, он оказался, мало того, что вот в этой вот зоне, значит, тектонического нарушения, зоны бывают, кстати говоря, такие, в которых возможно развитие техногенных землетрясений, горных ударов, так называемых. Вот этот дом там оказался. То есть, вообще говоря, он может разрушиться просто от того, что у кого-то из людей машина стиральная будет дрожать чуть больше, чем ей положено.
Спасибо большое, Адам Григорьевич. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Иранская проблема в Совете Безопасности ООН. Новый этап конфронтации или шанс на компромисс. Инфляция в России. Угроза для министерской карьеры или серьезная экономическая опасность. Численность партии «Единая Россия» превысила 1 000 000 человек. Наследница КПСС или кормушка для номенклатуры. Расследование «Радио Свобода». Несет ли российский провайдер ответственность за содержание сайта палестинских экстремистов? Ведущий программы Андрей Шарый. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время гостей». Ведущий Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте.